Сборник статей Watchman Ani. Статья под названием «Бездна бездну призывает». Места для чтения. Псалом 41, 8 стих. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи 5-6. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 14 по 16. Матфея, 6 глава, стихи с 1 по 6. Исаия, 39 глава, стихи с 1 по 6. 2 Коринфянам, 12 глава, с 1 по 4, и Деяния апостолов, 5 глава, с 1 по 5 стих. В Псалме 41, 8 стихе сказано: «Бездна бездну призывает». Только призыв из глубин может вызвать ответ из глубин. Только рождающееся из глубин вашего существа глубоко повлияет на жизнь других людей. От поверхностного проповедования вы почти не получаете помощи и сами, в свою очередь, не можете предложить почти никакой настоящей помощи другим, если ваша собственная жизнь не подвергалась глубокому воздействию. Поверхностное не даст никаких иных результатов, кроме поверхностных. Да, не исключено, что вы сами сможете возбудить эмоции других слезами или улыбкой. Вы даже можете вызвать энтузиазм и получить временные результаты. Но если вам не хватает глубины, вы никогда не сможете прикоснуться к глубинам в душах других людей. Глубокие корни. В притче о сеятеле Господь Иисус говорит о семени, которое упало на каменистое место, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло, солнце увяло и как не имело корня, засохло. Марк 4:5-6. Что такое корень? Корень – это то, что растет под землей. Что такое листья? Это то, что растет над землей. Корень – это скрытая жизнь, а листья – жизнь явленная. Беда многих христиан в том, что при обилии внешней жизни у них очень мало тайной жизни. Вы христианин уже многие годы, не так ли? Тогда позвольте мне спросить вас, как много вашей жизни скрыто от взгляда? Как много ее неизвестно другим? Вы подчеркиваете внешние дела. Да, добрые дела важны. Но помимо этого, проявленного выражения вашей жизни – как много вашей жизни остается скрытой. Если обнажить всю вашу духовную жизнь, то окажется, что она вся над землей, а роста в глубину нет, и у вас нет корня. В христианской жизни нам важно узнать о значении тела Христа. То есть нам нужно научиться жить совместной жизнью. С другой стороны, необходимо понять, что жизнь, данная Господом, каждому члену своего тела совершенно индивидуальна, и что меру, данную им лично вам, нужно охранять. Иначе она потеряет свой особый характер и не принесет никакой пользы для Бога. Если обнажить то, что было дано именно вам, то оно завянет. То, что Господь Иисус сказал в Нагорной проповеди, особенно замечательно. С одной стороны, Он сказал: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». С другой стороны, Он сказал: «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Ты же, когда творишь милостыню, то пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне». Матфея 6 глава. С одной стороны, если вы христианин, вы должны открыто выйти и заявить всем об этом. С другой стороны, есть такие христианские добродетели, которые нужно охранять от всеобщего обозрения. Христианин, который выставляет на показ все свои добродетели, не глубок, и так как у него нет корня, он не сможет выстоять в день испытаний и искушений. Давайте мы, являющиеся на протяжении стольких лет детьми Божьими, попросим его показать нам, насколько наши переживания выставляются на всеобщее обозрение, и попросим его также совершить в нас такую работу, которая глубоко укоренит нас в нем. Глубокие переживания. Обращаясь к Коринфянам, Павел писал: «Не полезно хвалиться мне» – 2 Коринфянам 12:1. Он признавал, что ему не полезно хвалиться своими переживаниями, но ради других он был обязан говорить о видениях и откровениях Господних. Увы, многие из нас – не могут выдержать испытания видениями и откровениями. Как только у нас появляется небольшое переживание, все об этом узнают. Павлу нужно было упомянуть о своих переживаниях, но раскрыл ли он их содержание, сославшись на них? Вовсе нет. Он написал так: Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. Человеком, о котором говорил Павел, был он сам. И его переживание восхищения на третье небо произошло 14 лет назад. Какая глубина была в Павле? За 14 лет он не обнародовал своего переживания. На протяжении 14 лет Церковь Божия ничего об этом не знала. За 14 лет ни один апостол не слышал об этом переживании. У Павла были очень глубокие корни. Наверное, некоторые захотели бы сказать: «Павел, расскажи-ка нам все об этом твоем переживании 14 лет назад. Нам будет очень полезно услышать об этом». Но заметьте, как неопределенно Павел говорит о себе и о своем переживании. «И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». До сегодняшнего дня это переживание Павла имеет свою прежнюю глубину. Братья и сестры, эта укорененность очень важна. Желая иметь служение Павла, вам необходима и его укорененность. Желая иметь внешнее поведение, как у Павла, вам необходима внутренняя жизнь, как у него. Желая иметь проявленную силу Павла, вам необходимо иметь такие же тайные переживания Павла. Беда современных христиан в том, что они ни одного духовного переживания не смогут держать в тайне. Как только у них появляется какое-то небольшое переживание, они должны обязательно рассказывать о нем повсюду. Им нужно обязательно жить в центре внимания, им нужно обязательно лишить все глубины. Да поведет нас Господь к глубокой укорененности. Поверхностная жизнь. В книге пророка Исаии в 39 главе говорится, что когда известие о болезни и исцелении Езекии достигло двора вавилонского царя, были отправлены посланники с письмами и с подарками для Езекии. Езекия получил Божью благодать, но он не смог выдержать испытание благодатью. Слово Божье говорит: «И обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищницах его». Езекия не смог преодолеть искушение все показать. Он был только что чудесным образом исцелен и, несомненно, был большого мнения о себе, считая, что лишь у очень немногих людей на планете было такое замечательное переживание, как у него. Скольким людям давал Бог такое чудесное знамение при исцелении, как ему, когда он возвратил назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым? В своем ликовании Езекия показал все свои сокровища людям из Вавилона, так что они увидели все, чем он обладал. Именно из-за этого показа Исаия сказал ему: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». Насколько мы выставляем что-то на показ, настолько мы это и теряем. Это очень серьезно, и нужно глубоко задуматься над этим. Как прискорбно то, что столь многие не могут удержаться и не выставить на показ свои переживания. Однажды один брат сказал: «Многие братья болеют, а когда выздоравливают, то делают свидетельство. Я бы тоже хотел заболеть, только не смертельно, и чтобы Бог меня исцелил. И тогда мне будет что сказать на следующем собрании». Что двигало этим братом? Возможность сделать свидетельство. Он искал переживания, чтобы было о чем поговорить. О, такая поверхностная жизнь наносит огромный урон детям Божьим. Она исключает всякую возможность духовного развития. Значит ли это, что не следует свидетельствовать о Божьей благодати? Нет, конечно, мы должны это делать. Это делал и Павел, а также множество детей Божьих из поколения в поколение. Но нести свидетельство – это одно, а находить удовольствие в выставлении на показ своих переживаний – это совсем другое. Какова цель нашего свидетельства? Для того ли оно, чтобы помогать другим или чтобы самим получать удовольствие от разговора? Обожать собственный голос и желать помочь другим – это совершенно разные вещи. Нельзя не свидетельствовать, но нельзя и выставлять все на показ. Господь Иисус иногда свидетельствовал, но никогда не предавался разговорам. В Евангелии от Марка несколько раз сказано, что Он исцелил больного и настаивал на том, чтобы весть об этом исцелении сохранялась в тайне. Но в Евангелии Марка 5:19 записано, что, исцелив человека, одержимого бесами, Он сказал ему: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». можно рассказывать о том, какие великие дела Господь сделал для нас. Но нельзя распространяться об этом, как о новостях. Так же, как нельзя раскрывать всего, ибо это обнажает наши корни. Нужно, чтобы какие-то наши переживания оставались сокрытыми. Открыть все – значит потерять все. И давайте помнить, что если выставить все на показ, то не избежать плена. Если обнажить свои корни, то мы обнаружим, что обнажили их для нападок врага, а Бог нас не защитит. Если Он хочет, чтобы мы сделали свидетельство, то у нас нет другого выбора, как только открыть то конкретное переживание Его благодати, о котором Он просит. Но все остальные наши переживания должны оставаться сокрытыми. И то же самое относится и к нашей работе. Своей благодатью Бог совершает нечто через нас, но помните, что совершенное им не является предметом рекламы или пропаганды. Обнажив деяния Бога, мы увидим, что на него немедленно находит прикосновение смерти. И потеря будет соответствовать тому, насколько мы открыли результаты его деяний. Как только Давид исчислил народ израильский, пришла смерть и много людей погибло. Второе царство, 24 глава. Наша тайная история с Господом должна охраняться за исключением того, раскрытие чего требует сам Бог. Только если Он подвигает нас что-то раскрыть, можно это раскрыть. Если Он хочет, чтобы мы поделились каким-то переживанием с каким-то братом, то этого нельзя не сделать, ибо это станет нарушением закона тела Христова. Общение – это закон совокупной жизни, поэтому когда жизнь поднимается в одном из членов, чтобы перетечь к другому, ее нельзя подавлять. Нужно быть положительными, а не отрицательными, и всегда преподносить другим жизнь. Если быть весь день поглощенными своими переживаниями и говорить о них с утра до вечера, то тем самым мы открываем себя для нападок врага. Я хочу, чтобы мы поняли, что такое тело Христово и что такое взаимный поток жизни среди его членов. Но я также хочу, чтобы мы научились охранять то, что принадлежит только нам лично, как членам в теле. По мере углубления вашей тайной жизни вы откроете, что бездна бездну призывает. Когда вы сможете показывать ценности из глубин своей внутренней жизни, то обнаружите, что это будет оказывать огромное влияние на жизнь других людей. Без каких-то могущественных внешних усилий, стараний, просто спокойно реагируя на движение жизни в себе, вы сможете достучаться в жизнь другого человека и помочь ему. И в его жизнь войдет сознание того, что в бездне, более глубокой, чем совесть, он встретил бездну. Бездна ответила бездне. Если в вашей жизни нет глубины, бездны, то ваша поверхностная работа будет затрагивать жизнь других лишь поверхностно. Мы снова повторяем. Только бездна бездну призывает. Конец статьи. Watchman Nee. Статья под названием «Поток Духа». Есть один поток, который мы перед Богом называем потоком Духа. В каждом веке Бог следит за тем, чтобы этот поток не прерывался, чтобы он был постоянно, чтобы он постоянно двигался вперед. Сегодня поток Духа движется вперед в церквях. Прочитав недавно сборник проповеди Уэсли, я возблагодарил Бога, потому что я вижу, что сегодня поток Духа продвинулся вперед. Оглядываясь сегодня на времена Уэсли, мы видим, что его работа перед Богом была очень велика, и что наша жизнь, вероятно, не сможет сравниться с его жизнью. Но поток Духа сегодня все-таки движется вперед. Здесь есть один основополагающий принцип. Если мы будем делать то, что Бог хочет сделать в этом веке, мы получим поток Духа Святого. Однако, если мы будем постоянно держаться за свое прошлое, требуя, чтобы Бог сделал то, что мы считаем важным и на что мы рассчитываем, мы не получим потока Духа. Быть Мартином Лютером в 16 столетии было бы очень правильно. Но быть всего лишь Мартином Лютером в 1950 году – этого недостаточно. Быть Жанной Гийон в середине века было бы правильно, но быть всего лишь Жанной Гийон в 1950 году – недостаточно. Быть Уэсли в 18 столетии было бы правильно, но быть всего лишь Уэсли в 1950 – недостаточно. Также быть Дарби в 1828 было правильно, но быть Дарби в 1950 – этого недостаточно. Дело в том, что Бог постоянно движется вперед, и все средства выполняют свое назначение для церкви в свое время. Поток Духа в церкви постоянно движется вперед. В этом заключается недостаток многих. Они не знают потока Духа в церкви. В церкви было много великих людей, много духовных вещей. Сегодня мы наследуем их богатство. Такие святые люди, как Мартин Лютер, Жанна Гийон, Джон Дарби, Эван Робертс, Джесси Пен-Луис, оставили нам богатое духовное наследство. Мы не можем даже в достаточной степени возблагодарить и прославить за них Господа. Однако сегодня, даже если бы мы стали Мартинами Лютерами, Гийон, Дарби, Робертсами или Джесси Пен-Луис, мы все равно были бы неудачниками, поскольку мы не увидели бы самую суть, то есть поток Духа. Каждый век в истории Церкви зависит от определенного потока. Мы должны признать, что во всей Библии от Бытия до Откровения мы видим постоянное движение вперед. Божье откровение век за веком последовательно развивается и постоянно движется вперед. Однажды в Гонконге один брат спросил меня о значении послания к евреям. Я спросил его, чем деяния апостолов отличаются от послания к евреям? Деяния – это книга, в которой мы видим движение вперед. Дойдя до 8 главы, мы уже не можем вернуться во 2 главу. Господь уже ушел в Самарию. Если мы вернемся в Иерусалим, то как мы сможем дойти до края земли? Где Господь, там есть путь. Дух Святой хотел пойти в Рим. Святой Дух хотел дойти до края земли. Приход в Самарию был первым шагом и подготовкой к тому, чтобы дойти до края земли. И когда были призваны апостолы, посланные к язычникам, это было правильно. Это было движение вперед. Желание остаться в Иерусалиме после того, как мы вышли из него, это было бы неправильным. Апостолы, посланные к язычникам, продолжали идти, пока не достигли и Рима. В послании к евреям мы видим людей, имеющих один из двух статусов – либо статус иудеев, либо статус христиан. Но в деяниях мы видим людей, которые имели двойной статус – и статус иудеев, и статус христиан. В деяниях упоминается храм. В то время христиане, с одной стороны, продолжали ходить в храм, а с другой – молиться на собраниях. «Господи, я посвящаю себя Тебе». Когда они понимали, что согрешили, они с одной стороны молились, а с другой обращались к священнику. В то время христиане были одновременно и иудеями, и христианами. Существовало две жертвы, два прощения, две жертвы за грех. С одной стороны был крест, а с другой стороны было животное, ягненок. К евреям послание спрашивает у христиан, вернувшихся к иудаизму, «Кем вы собираетесь быть?» Христианами или иудеями. В деяниях можно было совмещать и то, и другое, но в послании к евреям совмещать одно с другим нельзя. Нужно только выбрать что-то одно. Может быть только один приносимый за грех агнец, один священник и один храм. Поэтому в 10 главе говорится, что мы не должны покидать свое собственное собрание, стих 25. Если мы перестанем собираться во Христе, то уже не будет более жертвы за грех, стих 26. Поэтому у послания к евреям есть только одна отличительная черта. Мы видим в нем движение вперед. Мы должны идти вперед. Поток Духа постоянно движется вперед. И поскольку поток Духа постоянно движется вперед, то сделанного в Иерусалиме было бы недостаточно в Риме. Сделанного в Кесарии было бы недостаточно даже сегодня. Движение вперед, о котором здесь говорится, включает в себя весь поток Духа. А почему Бог позволил Титу разрушить Иерусалим? Потому что он мог допустить существование только одного Иерусалима, небесного. И после того, как на земле была основана церковь, Бог разрушил другой Иерусалим. Разрушение Иерусалима положило конец жертвоприношениям. Сегодня иудеи могут по-прежнему соблюдать Пасху, но Агнца больше нет. Это движение вперед. Бог уничтожил первое. В деяниях можно было иметь два статуса – но дойдя до послания к евреям, можно иметь только один статус. Это очень серьезные слова. Жертвы за грех уже не остается. Во времена деяний апостолов Павел все еще давал обеты. Прочитайте 18 глава 18 стих. Нельзя оценивать человека, относящегося к определенному веку, согласно абсолютному откровению христианского учения. Сегодня мы с вами должны следовать потоку Духа. Куда идет Дух, туда должны идти и мы с вами. То, что Павел остриг волосы и вошел в храм для очищения, не было чем-то неправильным, потому что в то время поток Духа достиг только этого этапа. Однако послание к евреям разрушает всю иудейскую религию. В послании к евреям говорится, что поскольку пришло нечто совершенное, то и Моисею пришел как бы конец. Бог движется вперед и в учении, и в потоке Духа. На протяжении последних 2000 лет церковной истории Дух Божий постоянно двигался вперед. Даже после 28 главы Деяния апостолов Дух Божий постоянно движется вперед. Он никогда не останавливается. Деяние – это книга, у которой нет конца. Только невежественный человек может подумать, что Дух Святой оставил церковь. На самом деле в каждом веке Бог всегда воздвигает несколько человек. В каждом веке церковь движется вперед. Из поколения в поколение, вплоть до настоящего момента, церковь постоянно движется вперед. Только те, кто поступает согласно Божьему сердцу, благословлены потомками. У Мелхолы не было детей, 2 Царств 6:23, а у Версавии, матери Соломона, были сыновья. И потомок является продолжением линии Святого Духа, вот что я называю потоком Духа. Мы унаследовали от своих праотцов и предков всю благодать, мы получили от них духовное наследство. Движется ли Божий путь вперед сегодня среди нас? Или Бог движется через кого-то другого? Вот что я называю властью Святого Духа. Если мы совершим ошибку, Дух Святой выразит себя через кого-то другого. Власть Святого Духа подобна стволу дерева, она постоянно движется вперед. Где есть печать Духа Святого, там есть Божий путь. Может ли эта линия прерваться? Нужно изучить церковную историю, чтобы увидеть следы Бога. Такие следы можно обнаружить в истории, в церкви. Оглядываясь сегодня на времена Мартина Лютера, мы видим в нем очень много недостатков. Но во времена Лютера его работа была вершиной работы Святого Духа.